Права потребителя. Права потребителя.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Права потребителя». И как отмечаете вы в своих звонках, и особенно всегда нам звонят наши активные радиослушатели, в этой передаче очень много полезной информации. Именно так говорите вы в своих звонках в обратной связи, за которую мы вам очень и очень благодарны. И мы знаем, что многие из вас с удовольствием фиксируют полезную информацию в свои блокноты, потому что она действительно нам, потребителям, всегда может пригодиться в нашей повседневной житейской жизни. Уже много лет с нами сотрудничает Виктор Петрович Низовцев, наш постоянный консультант, президент Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей. Вот и сегодня Виктор Петрович вновь в нашей студии. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Здравствуйте.
Рады очередной встрече. Я знаю, что и сегодня у вас полезная очень информация нам, потребителям, потому что в мае, как вы рассказали только что, в закон о защите прав потребителей были внесены очередные поправки. Давайте, не заторапливая, об этом расскажем подробно. Пожалуйста.
Закон о защите прав потребителя изначально включал в себя такую норму о том, что условия договора, ущемляющего права потребителя, являются недействительными. Но в данном случае, скажем, это положение было конкретизировано, конкретно были указаны, какие условия договора являются недопустимыми, и в случае включения их в договор Роспотребнадзор, как контролирующая инстанция, вправе наложить штраф. Какие условия? Например, если в договоре прописано право организации на одностороннее изменение условий договора или на односторонний отказ от его исполнения, вот такое условие договора ущемляет права потребителей. А это условие довольно часто встречается в договорах с кредитными организациями, то есть с банками, страховыми компаниями или в договорах об оказании услуг связи. Страховая компания, да, Колымская, известная всем нам, как раз прецедент создала односторонний отказ от исполнения обязательств по договору.
Поэтому и потребители возмущаются до сих пор.
И обращались в суд с тем, чтобы, скажем, признать вот это условие недопустимым в защиту прав потребителей. Сразу скажу, что по ряду причин нам не удалось добиться решения судов, просто в связи с тем, что было объявлено банкротство. Об этом чуть ниже. Значит, недопустимым является положение, условия договора, в соответствии с которым банк при выдаче кредита навязывает заключение договора страхования. Тоже очень распространенная практика, да, и поэтому, скажем, это вот положительные моменты. Ну и последний момент, который прописан вот в этих последних поправках, это запрет принуждать потребителю к предоставлению персональных данных в тех случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Скажите, как вы думаете, вот ваше мнение, ваша позиция, почему пришли к этому, хотя ранее требовали персональные данные?
Вот смотрите, видимо, в тех случаях, да, когда имеется, например, в виду заключение договора с банком, там нужны персональные данные. В договорах услуг связи персональные данные нужны. А очень часто требовали вообще от потребителей, да, без согласия потребителя, снимали копию паспорта.
Да.
И очень часто нам приходилось разъяснять, вот, что это недопустимо, что можно обращаться с жалобой в Роскомнадзор, поскольку это контролирует инстанция федеральная, как раз получение персональных данных. А в отдельных случаях я рекомендовал потребителю, чтобы они требовали от представителей организации, которые требуют паспорт, расписку о том, что эти персональные данные не пойдут ему во вред и не будут где-то там опубликованы. Как правило, скажем, в этом случае соглашались вернуть деньги без предоставления персональных данных. Сейчас, если такое требование будет, то предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.
Ну, довольно долго, Виктор Петрович, это все-таки длилось.
И это все, да, на самом деле, скажем, не так просто. Надеюсь, что наша федеральная служба Роспотребнадзор будет отслеживать все ситуации такого рода, поскольку это их прерогатива, их полномочия. Ну и будут налагать штраф, надеюсь, на те организации, которые незаконно требуют предоставления персональных данных.
Ну, мне кажется, хорошие поправки приняты в закон.
Да, они конкретизировали вот эту общую норму, да, которая приходилось иногда довольно часто в судах предъявлять вот такое право потребителя, да, не всегда суд с этим соглашался, а тут сейчас все прописано четко и ясно. Но вот эти поправки вступают в силу только с 1 сентября этого года. Ну, надеюсь, что это не так долго пройдет время.
Ну да. А когда? В мае, да, вы закон?
В мае.
Буквально недавно.
Закон, да. А вступает в силу с 1 сентября, поэтому будем ждать.
Ну, поправки хорошие, действительно, да. Они направлены все на защиту прав потребителей.
Ну, и вот продолжая ситуацию со страховой компанией «Колымская».
Да.
Вот все иски, которые поданы были нашей организации в защиту прав потребителей, то есть клиентов страховой компании, были прекращены производством в судах в связи с банкротством компании, да? То есть они оставлены без рассмотрения. Поэтому нам предложили направить заявление уже в арбитражный суд. Мы направили в арбитражный суд Хабаровского края. Определен конкурсный арбитражный управляющий. Это та же самая московская госкорпорация, агентство по страхованию вкладов. И вот такие заявления были направлены туда. В отношении двух заявлений получено положительное уведомление о включении в реестр требований кредиторов. В одном случае получен отказ конкурсного управляющего. Однако окончательное решение будет принимать арбитражный суд, поэтому мы свои возражения направили в арбитражный суд. А вот об этом я как раз хотел сказать более подробно. Дело в том, что законом об организации страхового дела в Российской Федерации предусмотрено, что в случае отзыва лицензии в течение 6 месяцев страховая компания с момента отзыва лицензии обязана в случае наступления страхового события исполнить свои обязательства, то есть выплатить страховую сумму. И вот как раз такой случай произошел в марте месяце от коронавируса.
К вам обратились, да?
Да, от коронавируса умерла женщина застрахованная в Колымской. Мы направили необходимые документы все, и почему-то нам вот отказал арбитражный управляющий. Хотя, с нашей точки зрения, все тут совершенно правильно мы поступили. То есть предложили выплатить не страховую сумму. А что такое страховая сумма? Это расходы на организацию похорон. В настоящее время, вот по конкретному этому делу, 55 тысяч рублей. А предложили получить часть страховой премии, то есть платы за страховку. А это там 4-5 тысяч рублей.
Да,
то копейки. Есть разница очевидна, да? Копейки. Поэтому надеемся, что все-таки уже арбитражный суд разберется.
Ну, вы знаете, нам Виктор Петрович продолжает звонить. Вот недавно мы с вами постоянно же на связи. Звонит ветеран Евгений Иванович, да? Он якобы был у кого на приеме?
В Следственном комитете, да, был на приеме.
Так, что?
Вроде как обнадеживали его тем, что будет необходимое расследование проведено. Проверка пока, видимо, да?
Не очередная.
Уголовное преследование, да, чего добивается Евгений Иванович Петров.
Так у него и сумма-то ущерба 100 тысяч, по-моему, даже
да,
если не больше.
Да. То есть, с его точки зрения, он ветеран МВД, напомню, на самом деле произошло масштабное нарушение прав потребителей, клиентов страховой компании, да, за которое пока никто не ответил. Я солидарен с его мнением, но в данном случае все за силовыми структурами, то есть они должны вот это прочувствовать, понять, расследовать. Пока вот наши все попытки через суд чего-то там добиться не увенчались успехом, поскольку, вот еще раз говорю, очень быстро страховая компания объявила о банкротстве. А это лишило нас возможности через обычный гражданский суд взыскать вот все те убытки, моральный вред, там, компенсацию, штраф и прочее. А что такое, скажем, заявление о включении в реестр кредиторов? Это формирует реестр такой, арбитражный суд, включаются все те, кто имеет право требования со страховой компанией денежных сумм, а конкретно денежная сумма определяется в зависимости от наличия имущества, то есть тех активов, которые есть у страховой компании. Вот на сегодняшний момент известно, что у страховой компании порядка 150 миллионов – это обязательства неисполненные, а 98 миллионов – это активы. То есть на всех не хватает, потому и банкротство. То есть как будет, какой пропорции потом, скажем, эти деньги будут выплачиваться клиентам страховых компаний – вот это определит уже арбитражный суд.
Ну, вы, не только вы. Смотрите, сколько мы поднимаем эту с вами тему на протяжении, наверное, уже полугода, если не больше. Ну, как тонко, как ловко компания себя застраховала. Видимо, хорошо поработали юристы со всех сторон.
Да, и мне кажется, никуда что имелась и поддержка как со стороны Центробанка, так со стороны службы финансового уполномоченного, поскольку во все инстанции мы обращались, и толку никакого
как
не добились.
Как они сегодня работают? Поясните тоже, чтобы нашим слушателям было понятно.
Ну, сама страховая компания прекратила свою деятельность, то есть идет стадия банкротства, а аналогичная компания, уже не страховая, а просто сервисная, ее назвали «Колымская», оказывает услуги, как обычно, можно заключить договор на оказание услуг, прижизненный.
Угу.
И в том случае, когда человек скончается, его родственники могут обратиться в эту сервисную компанию «Колымская» и получить услуги, ритуальные услуги, которые оплачивает сервисная компания.
Ну и название сохраняется.
Название сохраняется, очень много путаницы, да, многие люди звонят, скажем...
Не могут понять, что...
Не могут разобраться, а что, скажем, вот они переоформили договор, а что с компанией «Колымская»? Я объясняю нормально, все с сервисной компанией «Колымская», она работает, и дай бог пусть и дальше работает, вроде как никаких проблем в этом плане у них нет.
Ну, вы знаете, не так давно вообще эта похоронная отрасль, или как ее назвать правильно, много там непорядка,
да,
неполадков, но никто пока не может серьезно взяться и навести порядок, потому что очень много, и не мне вам рассказывать, обращений, люди просто страдают.
Согласен.
Согласны. Ладно, я думаю, что мы коснулись этой темы и кое-что разъяснили нашим слушателям. Ну, теперь давайте поговорим о работе текущей общественной организации. Вы же большую работу ведете и все взвалили на плечи, все это на безвозмездной основе.
Да.
Пожалуйста, что у вас тут происходило?
Ну, свежее дело, по которому уже вынесено решение суда, это достаточно дорогой смартфон, который приобретен был в салоне МТС, и он оказался некачественным, это проявилось сразу первые дни, а напомню, технически сложный товар, 15 дней дано для того, чтобы потребовать деньги, если выявится какой-то брак, неисправность какая-то.
Угу.
Ну, скажем, товар был принят для проведения проверки качества, и все на этом. То есть время шло, все сроки истекли.
15 дней, которые, да?
Нет, там,
а он не обращался.
Проверка качества, скажем, зависит от требования, которое предъявлено. В данном случае требование было заявлено о замене товара. С учетом проверки качества дается 20 дней. Вот эти 20 дней прошло, и месяц прошел, и полтора месяца прошло, и никакой информации о судьбе этого телефона не поступало. А как раз это время, март месяц, апрель месяц, вот февраль, то есть резкий скачок доллара. Наконец, деньги вернули. Но у потребителя есть право в случае повышения цены на товар требовать не только ту сумму, которую он уплатил за этот товар, а и выплаты вот этой разницы, на которую поднялась цена товара. В данном случае
потребитель не знал, видимо.
Потребителя мы об этом проконсультировали, и он требовал вот эту разницу. Вот ему вернули ту сумму, которую он заплатил за товар в момент покупки, а цена на товар почти на 6 тысяч поднялась.
Да,
с ростом
немного
доллара,
не мало,
да.
6 тысяч.
Поэтому ему отказали в выплате вот этой разницы, поэтому пришлось обращаться в суд, взыскали заодно неустойку, поскольку там просрочка была значительная. Ну, компенсация морального вреда в данном случае достаточно серьезная, 3000 рублей. И штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Все вместе достаточно приличная сумма.
Ну, смартфоны сегодня не дешевые, наверное, у него был, да?
Да, да, не дешевые.
Вот радость,
поэтому,
купил человек.
Скажем, дело, да, выиграли, поэтому вот еще раз обращаем внимание. Цены сейчас то одно время в феврале-марте поднимались в связи с ростом доллара. Сейчас, скажем, обратная идет тенденция, цены снижаются, поскольку доллар упал.
Угу.
Так вот, потребитель по закону в случае увеличения цены на некачественный товар вправе требовать вот эту разницу, то есть он вправе требовать последнюю цену. А в том случае, если цена упала по сравнению с той, которую он платил за товар в момент покупки, он вправе требовать ту цену, которую он заплатил. То есть потребитель всегда в этом случае в выигрыше. Вот это очень важное, что следует сейчас помнить. Поэтому...
Ну, на словах потребитель, конечно, не скажет, верните, поэтому нужно обращаться к вам, да?
Да, лучше проконсультироваться, тем более, когда речь идет о цифровой технике, которая сейчас вот цены плавают. Прежде чем предъявлять требования, лучше все-таки знать уже, как грамотно действовать.
Так, будьте добры, давайте называем адрес, телефон, куда, как к вам обращаться.
Иркутская областная общественная организация по защите прав потребителей находится в городе Иркутске по адресу улица Можайского, 2А, кабинет 311. Прием у нас с 10 до 2 ежедневно, но в последнее время мы по ряду причин работаем дистанционно. Поэтому прежде чем являться в наш офис, в кабинет позвоните, по этому адресу, необходимо либо позвонить по телефону 40 17 46, либо оставить заявку на сайте нашей организации, он тоже достаточно простой. 6 букв, можно русскими, можно английскими, набить в компьютере, либо в смартфоне через интернет. ЗПП ИРК, расшифровывается аббревиатура «Защита прав потребителей Иркутск». 6 букв, ЗПП ИРК, откроется наш сайт Иркутск областной, там есть вся информация необходимая, включая адреса, телефоны, адреса электронной почты и так далее.
Но вам можно звонить. 40
можно
17,
звонить,
46.
Да, вот по этому телефону. И по этому телефону довольно часто мы даем консультации в тех вопросах, когда, которые не представляют особой сложности, да, какие-то рекомендации потребителям. Если мы видим перспективу судебную уже, то после этого договариваемся встретиться в офисе.
Все понятно, спасибо. Ну вот есть у вас, вы направили в суд, вы рассказывали исковое заявление в связи с необоснованным отказом авиакомпании «Уральские авиалинии». Что здесь был за
да,
случай?
Вот здесь, скажем, очевидная какая-то вот такая несправедливость, да, поскольку потребитель заблаговременно отказался от полета, да, и в этом случае ему должны были выплатить, там часть удержать, часть выплатить, но, скажем, такой выплаты не было сделано. Поэтому вот приходится взыскивать это через суд. Надеемся, что здесь все достаточно быстро решится. Ситуация с нашей точки зрения очевидная. Авиационное правило на стороне потребителя. Воздушный кодекс на стороне потребителя. Да, ему должны вернуть, там удержать то, что необходимо по закону, и вернуть оставшуюся сумму за билеты.
Сегодня с билетами, по-моему, не совсем простая ситуация. Есть такое понятие, и многие пользуются, невозвратные билеты. Что здесь?
Но если на самом
вот
деле
этот случай,
приобретены,
который вы рассказали, это не тот случай?
Это не тот случай. Не здесь тот нет, скажем, этого статуса невозвратных билетов, да, должны вернуть деньги. А в случае, если договор заключен и приобретен билет именно как невозвратный, то в этом случае только серьезные какие-то обстоятельства, типа болезни, подтвержденные документами самого пассажира, близких членов его семьи, вот только тогда. Да, либо еще какие-то, скажем, обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор, что тоже необходимо доказывать, вот тогда удается вернуть деньги.
Ну, потребители, приобретая невозвратные билеты, сегодня вот раз путешествий же много, внутренний туризм развивается и далее. Сам
да, ну здесь цена вопроса такова, хочешь подешевле, скажем, теряешь право на возврат в случае отказа.
Но это все равно заставляет потребителей и не болеть, и никуда, ни в какие истории не попадать. И все друг другу рассказывают, говорят, ой, я вот скоро наступит это время, надо лететь, только бы ничего не произошло. Вот да. Что такое невозвратный билет.
Ну, продолжает судебное разбирательство вот по iPhone 11, тоже достаточно дорогой аппарат, в котором выявилась специалистами сервисного центра в Москве несанкционированная модификация. Никто не может объяснить, что это такое, поэтому суд решил отправить это дело на судебную товароведческую экспертизу, которая в итоге в пользу потребителя, надеемся, в ближайшее время...
А что это такое мудреное, несанкционированная модификация?
А вот нигде, нигде никто не сможет. И сами специалисты сервисного центра не смогли объяснить, почему они отказали в бесплатном гарантийном ремонте этого айфона, какое отношение к этой модификации имеет потребитель, в чем конкретно он виноват, что он нарушил. Никто ничего, отказали в гарантийном ремонте, и все.
И кто же пояснит, в конце концов, тогда?
Ну, вот как раз сейчас судебное заседание назначено на 14 июня, поэтому, надеюсь, полная ясность наступит.
Понятно. Так, есть пример у вас и по детской обуви.
Да, вот то же самое, причинение. Скажем, по детской обуви, сапожки были приобретены. Через год в них выявились недостатки. Гарантийный срок на эту обувь был подтвержден 2 года, поэтому потребитель обратился. Ему отказали в возврате денег. Была проведена им досудебная экспертиза. Предприниматель не согласился с этой экспертизой и, скажем, обратился в суд с ходатайством о проведении уже судебной экспертизы, которая тоже назначена, и вот определится уже окончательная истина.
Ну, сегодня детская обувь стоит тоже недешево.
Да, недешево.
Иногда подчас она равна, как и взрослая,
поэтому,
если
скажем,
качественная, хорошая.
Тоже рассчитываем, что в данном случае потребитель будет на высоте, удастся доказать, что имеет место брак.
Угу. У вас все примеры, вот, которые вы планировали рассказать, или что-то еще хотите?
Ну, свежий пример, вот тоже с айфоном, уже 12-м, достаточно дорогим. Но потребитель в данном случае, с нашей точки зрения, совершил ошибку. Он не отдал этот товар для проведения проверки качества, а проводил его сам за свой счет. Поэтому, скажем, хотя он и доказал наличие производственного дефекта, но в этом случае, даже если он обратится в суд, скажем, нет права требовать неустойку, компенсацию морального вреда, поскольку обязанность по проведению проверки качества возложена на продавца, то есть на торговую организацию. Да? А то, что сам потребитель пытался там чего-то доказать, это, конечно, усиливает его позицию в случае обращения в суд, но все-таки не дал он возможности продавцу провести проверку качества, и в этом случае вот напрямую ответственность наступает только с того момента, когда он ознакомит и передаст все-таки свой товар, iPhone, в руки магазина, продавцов магазина, да, с тем, чтобы они уже дальше там действовали по закону.
Вот вы выше рассказывали, что там могут действовать и нарушая все сроки. Поэтому, видимо, потребитель решил, лучше я сам.
Ну да, ну вот с нашей точки зрения все-таки это неправильное действие потребителя. Если бы он передал этот iPhone, ему отказали бы в возврате денег.
Ну, понятно.
Вот тогда, скажем, можно было бы взыскивать все по полной программе.
И что же получается? Сегодня с этой сложной техникой, приобретая ее, тратятся большие средства тоже из семейного бюджета. Почему столько некачественных товаров?
Ну, сейчас вообще неопределенность наступила даже не в связи с тем, что, скажем, товар там оказывается некачественным, а в связи с тем, что, скажем, из-за санкций импорт некоторых товаров запрещен. Параллельный импорт, который там налажен сейчас, тоже в полной мере не решает все проблемы.
Угу.
Поэтому цена, тем более, вот, то поднимается, то падает. Вот с этим проблемы. А то, что касается некачественных товаров, цифровой техники, да, то давно известно, чем сложнее товар, тем выше вероятность его отказа. Поэтому, ну, что делать?
Так, бывает. Тогда совет какой приобретать?
Какое?
Какие аппараты?
Приобретать можно на любой вкус.
На любой кошелек.
На любой кошелек. Просто в случае, если выявляется какой-то недостаток, то есть какая-то неисправность, пусть то связанное с программным обеспечением, да, пусть то связано там с тем, что не работает там динамик, там камера не работает, еще что-то. Вот своевременно все-таки проконсультироваться для того, чтобы мы подскажем, как грамотно действовать.
Вот это самое главное. Из-за этого вам огромное спасибо. Каков характер вот сейчас обращения? Они все-таки сезонные, да?
По обуви это очень редкое обращение. С 90-х годов у нас особо не было проблем с браком обуви. То, что касается вот характера обращения, это, конечно, сложная бытовая техника и мебель.
Угу.
Вот очередное обращение с претензией по мебели саратовского производства. Напомню, бренд у них много мебели. Будем сейчас тоже пытаться как-то защитить права потребителя. Пока только проконсультировали.
Но мебель у нас приобретена в Иркутске.
Да, в Иркутске. Вот салон много мебели саратовского
так
производства. Да,
угу.
Дешевая, но не всегда качественная мебель. Хотя, скажем, многие покупают и довольны. Но довольно часто выявляются вот такие
кому-то
недостатки.
Кому-то не повезло, да.
Да.
Угу.
Поэтому здесь важно своевременно получить информацию о своих правильных действиях. Где-то мы можем даже подсказать на стадии еще выбора товара или фирмы торговой.
У вас есть фирмы-производители.
Да,
поэтому,
мы, скажем,
конечно,
знаем репутацию многих фирм и можем подсказать, в случае, если обратятся к нам, такую вот актуальную информацию.
Это очень тоже полезно, и многие действительно, мы знаем, фиксируют. Это все пригодится нам, потребителям, потому что в большинстве своем мы неграмотны. 10 дней, 15 дней,
согласен.
2 года.
Да, закон знают это очень немногие.
Да, конечно. А вот эти поправки, где можно посмотреть, которые сейчас
внесены? Они опубликованы на разных сайтах. Можно посмотреть сайт Союза потребителей России, сайт Роспотребнадзора. Там достаточно обширная информация о том, какие условия недопустимы в договоре.
То есть то, о чем мы сегодня рассказывали.
Да.
Хорошо. Ну, будем завершать передачу. Сейчас месячники у нас какие-то проходят? Где вы участвуете, кроме вот обычных судебных?
Ну, вот те месячники, которые традиционно проводились, ну, санитарный месячник у нас прошел. Прямого отношения к потребителям он не имеет. Месячник там по...
Вот что-то связано с отравлением, я припоминаю.
Вот в феврале, скажем, да, месячник по феврале-марте по мясу, скажем, прошел. Но какой-то серьезной информации к нам не поступает, поскольку в этой части достаточно эффективно работают контролирующие инстанции. То есть они выявляют и пресекают незаконную продажу мяса. Вот
но
сейчас месячник, в начале июня обычно месячник ранних овощей и фруктов.
Угу.
Но здесь тоже особых, скажем, каких-то нарушений не выявляется. То, что касается роста цен на продукты, иногда к нам обращаются по этим вопросам, но мы переправляем их в наше антимонопольное ведомство, поскольку там осуществляется контроль. Но здесь тоже я бы не сказал, что ситуация какая-то напряженная, особых проблем у потребителей не возникает. А если возникают, то решить эти проблемы через нашу организацию тоже не представляется возможным. Еще раз говорю, этим занимается наша антимонопольная структура. Но и у них возможностей не очень много, поскольку рост цен иногда вот объективен. И насколько нам известно из новостных программ, правительство и президент прилагают множество усилий для того, чтобы вот эту инфляцию и, соответственно, рост цен снизить до минимума.
Ну и слава богу, наличие продуктов, товаров первой
необходимости. Да, у нас пока вроде как нет особых проблем на потребительском рынке города и области, да. Много, скажем, сейчас проблем решается за счет ярмарок разного рода, где напрямую изготовители, производители выставляют свой товар. Этому способствуют городские власти, областные власти, поэтому здесь, я надеюсь, ну, во всяком случае, на сегодняшний момент проблем нет.
Ну, все равно, как вы правильно сказали, чем больше контроля, тем меньше нарушений.
Да.
Это самое главное. И вы участвуете в этом контроле, за что вам огромное спасибо, говорят потребители. Будем завершать. Ваши пожелания, Виктор Петрович, нашим слушателям.
Традиционное пожелание вот, быть грамотным потребителем, пытаться получить необходимую информацию. Ее можно получить разными путями. Через интернет, через обращение на сайт Роспотребнадзора, Союза потребителей России, непосредственно наш сайт. Можно обращаться для консультации в наше управление Роспотребнадзора, там устные по телефону или заявки через в электронной форме непосредственно на их электронный адрес, жалобы, обращения к нам. Естественно, можно обращаться в любое время. Мы не оставляем потребителей
без внимания.
40-17-46
ваш телефон.
Да, совершенно верно. Можно по этому телефону звонить и получать необходимую информацию.
Спасибо вам за многолетнее сотрудничество с нами. И будем ждать новых встреч, новых консультаций от вас.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Права потребителя». У нас в студии был, как всегда, постоянный консультант этой передачи, президент Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей Виктор Петрович Низовцев. Звоните, друзья, телефон у нас пока изменился, 24-39-39. Нам всегда важна и полезна обратная связь с вами. Всем хорошего настроения, будьте здоровы, до новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу «Права потребителя».